Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам вы слушаете «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и проекта «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. О чем говорить в этот четверг, еще очередной, какой уже по счету, четвертый четверг Великого Поста. О чем говорить на фоне протестов, с кем говорить, вернее, как не с, пожалуй, лучшим специалистом Русской Православной Церкви по Балканам, отцом Игнатием Шестаковым. Тема нашей сегодняшней программы – православие и протесты. Вот так она звучит, немножко провокационно, но отцу Игнатию понравилось. И, собственно, мы начинаем, как всегда, с анонса. У нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Во второй части программы рады будем вашим звонкам по телефону 8 495 73 73 94 8. Если хотите нас не только слушать, но и увидеть, у кого работает YouTube, находите нас, канал «Говорит Москва». Отец Игнатий, вот, собственно, вначале-то хотелось, конечно, как-то с постом это связать, а потом я вот вырулил все-таки на тему православия и протесты, потому что, как известно, сейчас на Балканах все кипит, горит, и кипит и горит при этом все под таким сияющим крестом, если так можно выразиться. Многие из людей, которые выходили на улицу против действующей власти в Сербии, и не только, кстати, в Сербии, они так были довольно... Не знаю, как это можно назвать. Это не было политическим православием, это было таким настоящим, ну, и остается таким настоящим православием, балканским православием, православием со знаменами, с хоругвями на протестах, да, как это вот в Москве такое можно было увидеть в 90-е, наверное, в начале нулевых, потом это все сошло на нет и уже даже забылось. А вот в Сербии уже при этом новое молодое поколение, оно вот выходит в таком разрезе. Как вы это можете объяснить, как вообще вот немножко философский у нас может быть сегодня эфир, как стыкуется смирение православное, тем более в пост, с попыткой такого протеста и такого, в общем, политического довольно, в общем, ну, не скажу радикального, местами радикального самовыражения.
Ну да, ну тут надо все-таки заметить одну такую вещь, что для Балкана, конкретно для Сербии, это вообще вещь...
Поближе к микрофону.
Да, вещь, скажем, довольно нормальная. Что я хочу сказать, то, что даже если брать историю последних 100 лет, например, когда, собственно говоря, и появилась эта культура уличных протестов, да, ну, неоднократно были такие случаи, что, например, в Белграде происходили демонстрации крупные, в которых непосредственное участие принимали священнослужители, вот. И эти демонстрации, ну, носили такой характер, что-то среднее между демонстрацией протеста и крестным ходом, по сути дела. Например, такой самый яркий случай, он, между прочим, произошел в Королевской Югославии, казалось бы, это было, ну, как мы сейчас считаем, православное там государство, в общем-то, с православным монархом, по крайней мере, во главе. Ну вот в конце 30-х годов, где-то так в середине, скажем так, я сейчас, у меня в даты выпадают из головы, были очень серьезные протесты, связанные с тем, что югославское правительство попыталось ввести и подписать особый конкордат с католической церковью. Вот, это были, я вам так скажу, политические потрясения, в которых была непосредственно задействована церковь, причем, ну, скажем так, она вообще практически ими руководила, ну, похлеще того, что мы сейчас видим вот в Белграде и в Сербии. Это когда...
Это какой год?
Это 30-е годы, это, по-моему, где-то там 36-й год, вот так, 36-й, 37-й, 38-й, потому что там потом умер патриарх Варнава, и выбрали нового патриарха, но, послушайте, тогда вообще архиереи просто отлучили от церкви членов правительства ряд. Ну, для них тогда это было намного важнее, чем сейчас, например, отлучат членов правительства. Вот. Непосредственно священники и епископы выходили на эти литии, да, на крестные ходы, ну, в общем-то, это были протесты такие, да, и там даже кровопролитие было, что полиция и военные избивали этих священников, вот, было много пострадавших, но, скажем, это противостояние, которое людей с крестами и с хоругвями и даже в облачениях церковных. Там одному епископу просто митру прям набили на голову, били, значит, дубинкой по митре сверху, вот. Он в больницу попал. Вот носило такой характер. Но что касается того, что сейчас происходит, тут, конечно, пост, безусловно, это важно. В смысле, он как-то мог бы повлиять оздоровительно на то, что сейчас происходит, на атмосферу в Сербии. Но дело в том, что эти протесты начались уже давно, они даже начались не когда упал этот козырек злосчастный. Собственно, козырек стал
не. На железнодорожном вокзале, да. 1 ноября прошлого года в Нови Саде.
Да, и в результате которого погибли люди. Это просто стало уже таким, ну, довершением, да. А по сути дела, эти протесты идут уже довольно давно и носят такой характер, люди очень обозлены. Вот. И просто...
Обозлены на что?
Ну, в первую очередь, на действующий политический режим. Вот. Обозлены по ряду причин. Просто люди очень сильно устали от того, что из них делают дураков. Ну, это если коротко. Вот. И, ну, вот пришел Великий пост. И как мы видим, именно вот даже во время поста, по сути дела, эти демонстрации приняли даже, может быть, еще более широкие масштабы. То есть это вот сейчас самый масштабный митинг был, собрание, скажем так.
15 марта.
Да, 15 марта. Но видите, вот, кстати, слава богу, он по признаниям и, скажем так, участников протеста, и по признаниям властей, или, скажем, допустим, спецслужб, которые отвечали в любом случае, какой бы политический режим ни был, они все равно отвечают за то, чтобы не проливалась кровь. Все-таки они прошли достаточно мирно, и, слава богу, ну, практически без каких-то эксцессов таких очень серьезных, которые, ну, могли произойти. Вот. Дело в том, что вообще для сербской жизни... И политической, и церковной это явление более привычное, чем, может быть, для нас. Вот. У нас что-то подобное было, допустим, во время смуты там, 905 года, вот, когда там люди тоже ходили с иконами.
Вы знаете, извините, да. Что перебью, я вспоминаю начало 90-х, да. 93-й год, вот эти многотысячные демонстрации в Москве. И помню, условно говоря, там духовник газеты «Завтра», отец Дмитрий Дудко.
Да.
Который также выходил, и уж не знаю, получал ли он атамоны или нет, но вполне допускаю, что мог получать.
Ну, было много, тогда действительно много присутствовало, по крайней мере, например, христианской символики, ее было много, и действительно достаточно много было, скажем так, и священнослужителей, и церковных людей, которые выходили на улицы в разных, причем там, формах протеста. Действительно, тогда как-то вот эти вот хоругви, иконы, там, портреты святых и какие-то такие вот символы, они действительно присутствовали вот в этой, скажем так, уличном таком протестном движении разной аэрополитической окраски.
Вы знаете, у меня тут недавно состоялся один полуночный разговор с одним моим приятелем, не буду называть по фамилии, известный человек, депутат Госдумы, философ. И он, собственно, конечно, как и многие другие, интересовался первопричиной природы этих событий в Сербии, что там происходит, потому что понятно, что есть официальный нарратив, озвученный Марией Захаровой, что это цветная революция и так дальше. Есть другие заявления о том, что никакая это не цветная революция, и, в общем, я сам такого же мнения придерживаюсь. Но этот мой товарищ совершенно в параллельную, но важную вещь сказал, в абсолютно индифферентную вот этой дихотомии цветная, не цветная революция. Это мысль о том, что конкретно у сербов, и не только у сербов, кстати, это много каким народам свойственно, украинцам, кстати, тоже было свойственно, есть врожденное неуважение к государству и отсутствие такого чинопочитания, ну, в том числе в русском и даже, если угодно, в православном смысле слова. То есть то, что для обычного среднестатистического русского неприемлемо в отношениях с представителем власти, с представителем церкви, если мы говорим о мирянине и прихожанине, в отношениях со священником, да, то, возможно, вы знаете, это для, например, сербов. И не только сербов, да, вся, почти вся Юго-Восточная Европа, она такая, плюс-минус. Может быть, у сербов это более ярко проявляется. И что есть, что, во что это в итоге выливается? Выливается в отсутствие не только уважения, но и, соответственно, отсутствие ценности государства как института. И дальше получается, что, кажется, большевистский задор до основания, а затем. Да? Не нравится нам, неважно, король, царь, как это было там, в начале 20 века, последний Забренович, или вот нынешний президент Вучич. Да, мы его сейчас за ноги, кажется, с балкона. Да? А то, что вместе с этим, кажется, пострадает все государство, и все государство как институт, как ценность, как, ну, нечто, что для русского человека вообще имеет очень важное значение, это во внимание не принимается. И вот как бы вы объяснили вот эту вот дихотомию? Да, есть то, что вы сказали, усталость от того отношения, которое там демонстрируют определенные чиновники к рядовым гражданам. Но как быть с отсутствием, то есть можно вместе с, как известно, с водой выплеснуть ребенка?
Ну, я бы и согласился, и не согласился. Дело в том, что понятие, особенно когда мы говорим о православии, все-таки я бы не стал это вмешивать, вот. Потому что, ну, допустим, некое чинопочитание российское, оно тоже и российское, и советское, и постсоветское, которое вот сейчас, оно даже ближайшим нашим братьям-славянам иногда не совсем понятно, да, оно какое-то тоже носит такой, знаете, какой-то такой слишком уж суровой формы порой. Вот, просто у этих христианских народов был свой исторический путь, да, я согласен, что у сербов есть определенное отношение к любой власти, ну, представьте себе, если там люди со средних веков попали в ситуацию, при которой любая власть – это враги, то есть турецкая власть, собственно говоря, церковная власть превратилась в фонариоты, которые были, ну, на службе стояли у турецкого вот этого всего режима, ну, за исключением некоторых там отдельных людей святой жизни, вот, и да, у них такое, как бы, отношение к власти более подозрительное и враждебное априори, действительно, такое есть, вот. С другой стороны, поскольку сербы при таком своем отношении все-таки как нация довольно древний народ, и как бы у которого нам тоже кое-чему, вот некой витальной силе выживания можно поучиться, поэтому я думаю, что их такая вот свободолюбие, оно все-таки имеет право на жизнь, и я бы с точки зрения там православия не стал бы как бы оценивать, потому что они, например, сербы, когда видят наши вот эти вот отношения здесь внутри, они считают, что это идолопоклонство, например, да? Вот. По поводу же выплеснуть ребенка, ну, не знаю. Я все-таки в отношении современной власти в Сербии хочу сказать, как бы, что да, просто элементарно, если люди хотят удержать свою страну, они не должны делать некоторых совершенно безумных вещей, абсолютно безумных, самоубийственных, во-первых, раз, а потом не абсолютно аморальных, вот, это раз, два, и в то же время должны делать какие-то вещи, которые по-настоящему, по-христиански, если мы все-таки исходим из того, что сербы – это христианский народ, а не какой-то там языческий вообще безумное совершенно скопление, а действительно народ христианской культуры, вот они, собственно говоря, должны предпринимать какие-то очень серьезные шаги по оздоровлению общества. Иначе ты просто не удержишь. Невозможно жить все время в состоянии какой-то шизофрении, да, то есть говорить там о том, что, не знаю, там, мы сейчас построим собор Святого Саввы, и при этом там на каждом углу иметь казино, в котором просто гибнет нация. Я вот сейчас был, и мне просто священники жалуются. То есть это болезнь, лудомания на Балканах, в Республике Сербской, значит, в Черногории, в Сербии самой, она дошла до таких, значит, широт, что вот просто там, например, какая-нибудь бывшая учительница географии, там, пожилая дама, там, берет деньги там из дома и спускает их всех, и там бедный ее муж, там, дети, внуки думают, ну, мама там сошла с ума. То есть это доходит до того, вы приезжаете в какой-нибудь город, типа Биличи, там, да, маленький, малюсенький, то есть, вот, и там, не знаю, десяток этих кладионец и так далее. Ну, кто за это отвечает? Это же не извините меня, там, злой Рокфеллер вам тут понаставил, если вы там, ну, в конечном счете, может быть, это сделал и он. Есть просто, Олег, я считаю, такие больные вещи сейчас в сербской общественной и государственной жизни, которые просто здесь дело не в протестах, понимаете? Если ты дьявола открываешь окно и запускаешь его как бы в свой дом, то, ну, тут ты уже не можешь там говорить, что там это сосед там виноват, и я не знаю чего и так далее. Есть, на мой взгляд, вещи абсолютно больные и недопустимые в политической жизни современной Сербии, и они уже слишком давно. Это, понимаете, это вот есть какой-то, например, ну, допустим, узнали все, что кто-то вор, да? Все, его там посадили в тюрьму, потом выпустили, он там обокрал бюджет, вот. Но потом его берут и делают министром, да, люди думают, ну что, с ума сошли там. Потом это повторяется несколько раз. Я сейчас не про Сербию конкретно говорю, это пример просто, я гипотетически просто выдумываю. Вот, люди просто начинают от такого сходить с ума, то есть они уже как бы, ну, дети начинают сходить с ума, взрослые. Вот интересно, вот этих протестов, в них же все принимают участие, все социальные группы и все возрастные.
Но, простите, а конкретно вы имели в виду что? Вот всю эту гендерную политику, которую действующая власть проводила, пока это было модно на Западе?
Ну, например, вот вы представите, у нас же в России этого не знают. Я думаю, даже большинство депутатов Государственной Думы и членов всех там профильных комитетов и всех тех людей, которые говорят там, любят говорить вот про эту там цветную революцию, если у вас премьер-министр в стране, там чуть не два срока, значит, лесбиянка, ставшая папой, это цветная революция? Или нет? Или это нормально? Ну, это так.
И этого человека... Движение ЛГБТ признано в России экстремистским.
Да, и вот это вот, вот это, значит, ЛГБТ, ставшую папой, вот, значит, делают премьер-министром, и это просто оскорбление людей, оскорбление народа. Ну, просто плевок такой откровенный, вот. А потом делают спикером Думы, да? Ну, и как вы думаете, эта Дума вообще способна действовать или нет? Вот мы сейчас просто проведем какой-нибудь социальный опрос вот всех наших политиков, да, и скажем, ребят, вот представляете, если бы у нас сейчас было вот такое, значит, в Госдуме, вот, открыто. Понятно, когда это, допустим, есть грех, кто-то о чем-то догадывается, но люди, по крайней мере, этот грех скрывают и все такое, да? Это одно. А когда вот как? Ну, вот как вот, например, могут жить сербы? Вот вы бы, Олег, жили, например, или вот там вот этот философ, депутат, жили бы там, допустим, в Сербии, и у вас там растет дочь. Вот, она ходит в церковь, там хорошо учится, там ей там от 10, 11 лет, 12. И вот она начинает уже смотреть телевизор, там какие-то политические программы, и она понимает, что премьер-министр ее страны вот это. это вручает, там, например, сабли новому поколению выпускников офицерской школы. Это приезжает на всякие там косовские какие-то юбилеи. Вот. И, ну, вот это безумие. Ну, как бы безумие. То есть это как бы даже это там, допустим, исламский мир, да, мусульманский, он бы сказал, что это вообще до свидания. Ребят, на кого вы похожи? Вы кто? Турки сейчас смотрят на сербов и говорят, вы кто вообще, вы что? Вот. Какое Косово? Раз. Вот. И... Или вот эта история там с Рио Тинто, да, когда люди там приезжают и говорят, ребят, вот, ну что у сербов осталось? Осталась вот эта их природа, за что мы их любим там? Горы, речки, вот эта этноистория, там какая-то еда там, да? Ну, собственно, Сербия маленькая страна там, да? То есть это типа Московская, Ярославская, там, не знаю, Новгородская область, да, ну, в общем-то. И вдруг приезжают и говорят, мы сейчас здесь все перекопаем там и перевернем вверх дном. Ну, вот как? И тут ты рассуждаешь, а как я могу помочь этим людям, которые делают такие вещи?
А вот как помочь таким людям, мы продолжим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Отец Игнатий Шестаков, «Православие и протесты» в эфире программы «Дело принципа».
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем наш эфир. У нас сегодня отец Игнатий Шестаков, один из лучших специалистов Русской Православной Церкви по Балканам. Обсуждаем тему острую, но важную — православие и протесты. И у нас есть первые наши звонки. Давайте начнем их принимать. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите.
Да, добрый вечер.
Наденьте, пожалуйста, наушники.
Слушать, сейчас, одну секундочку. У Сербии такой невысокий морально-нравственный уровень в обществе. И я обратила внимание на высказывание, значит, вашего гостя о том, что они протестуют против того, что вроде бы власть их держит за дураков. Извините, а в чем это выражается? Почему они считают, что власть держит их за дураков? Это первый момент. И второй. Хотя, значит, ваш гость больше к такому духовному стану относится, я хочу сказать такую материалистическую вещь. Материя определяет сознание. Есть ли в сербском обществе какие-то центры роста экономического? Может быть, именно с этим связано, что там стагнация экономическая, и люди, в общем-то, не в растерянности, не знают, как им жить дальше, поэтому прожигают жизнь в казино.
Да вы знаете, там как раз, я позволю себе ответить на второй вопрос, там как раз наблюдается определенный экономический рост в последние годы. А еще один звонок хочу сразу принять, запомнили, отец Игнатий, что Марина Николаевна хотела спросить. Олег, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Вот хотел спросить, да, действительно, раньше не слышал об этом персонаже, что была премьер-министром, потом стала парламентом руководить Сербией. Но другой момент, если задумываются вот люди, что в результате этих протестов может гораздо больше таких пронатовских персонажей, ЛГБТшных, пронатовских, прийти в верховную власть Сербии. Первый момент. И второй, как протестующие, вот патриоты, православные, они, ну, вот повторяя вашу мысль, наверное, если у них желание направиться в Республику Сербскую и помогать сербам, да, в Республике Сербской. Вот такое два, да.
Спасибо. Вопрос. Отец Игнатий, с кого начнем?
Ну, с дураков. Угу. Собственно говоря, ну, это как бы небольшой пример, собственно говоря, почему сейчас протесты приняли такую радикальную форму, в том числе, ну, потому что, например, когда упал этот козырёк и убило людей, ну, 15 людей на 15 человек.
Уже 16.
Деле, да, уже 16. Ну, как бы власти сначала начали говорить, что они вообще ничего не делали, что ничего не было. Потом начали... Ну, то есть, это не первый такой случай. Просто этого слишком много. Ну, как бы люди просто от этого устали. Ну, как бы невозможно все время... Если вы хотите удержаться у власти, вы должны все-таки, ну, найти, быть умнее, что ли, я даже не знаю, как это сказать, да, вот. И, ну, просто я не могу сейчас всех этих примеров привести, их довольно много, вот. Просто людей это раздражает всех, то есть, когда, ну, просто там им врут в лицо совершенно, причем люди там первого какого-то уровня, и потом на следующий день говорят, нет, на самом деле было по-другому, и по-другому, по-другому, и тут это уже начинает раздражать всех, православных, неправославных, там, либералов, натовцев, патриотов и так далее, понимаете, вот. Что касается, не боятся ли, это вообще прям, это чаще всего все говорят, абсолютно все, что, значит, почему-то в результате этих протестов неминуемо должны прийти кто-то, кто еще хуже, и не боятся ли там вот протестующие, нормальные люди, что придет кто-то хуже. Вы знаете, вот я когда это слышу, а я это слышу постоянно, естественно, и так интересно, поскольку у меня вот такая какая-то позиция не совсем, можно так сказать, стандартная в этом смысле. Мне уже даже мои друзья так меня подкалывают и говорят, а, ты поддерживаешь протесты. Ну, только потому, что я, не, наверное, не говорю, что это, значит, цветная революция. Видимо, только поэтому. А у меня просто такой вопрос возникает. А как должен быть, выглядеть, например, политический протест вообще как таковой? Вы знаете, сейчас мне такое впечатление, я сейчас крамольную вещь скажу, и, возможно, многие меня неправильно поймут. У нас после Майдана, истории с Майданом, у нас какая-то вот эта вот аллергия на Майдан, она вошла вообще во всю нашу риторику, там, политическую любую. И это доходит до такой степени, вот сейчас смотрят люди на протесты в Турции и говорят, о, Майдан, там, та-та-та-та-та-та-та.
Особенно смешно употреблять это слово в отношении протеста в Турции. Майдан по-турецки площадь.
Да. А вы что, вам что, так нравится вот вам там Эрдоган? Это что, вообще наш там просто друг, что ли? Он просто там такой большой, как бы, а что, турки не поставляют оружие сейчас нашим врагам? А что, не турецкими байрактарами там просто сжигают там наши танки и так далее, и наших ребят? Ну, то есть, как бы, тут такой момент, вот это какое-то такое суперохранительство, оно уже доходит до какого-то такого...
Любой протест – это Майдан.
Да, любой протест – это Майдан. Хорошо, мы отравились на этом Майдане, мы, на самом деле, его проиграли, мы его прошляпили, пропустили, мы его допустили.
Мы не устроили свой Майдан.
Да, вот. Мы, значит, не смогли его там загасить, когда это был Майдан, условно говоря, и что ж теперь, ну, любое выражение людей своего какого-то политического мнения, это неминуемо вот именно вот этот вот такой украинский Майдан, что ли, вот. А как вот, например, если бы сейчас какой-нибудь там дьявол с рогами сидел, значит, там на президентском кресле в Сербии, как бы сербы, как должно было выглядеть борьба сербов? Ну, мне просто интересно, как она всегда выглядела? Она выглядела всегда в форме восстаний, например, как ни странно. Ну, то есть, я что хочу сказать? Бояться можно бесконечно того, что придет кто-то следующий, и он будет хуже. И спорить с этим тяжело. Но если думать только все время об этом, тогда получается... Тот, кто вообще уже очень плохой, да, то его что, нельзя, что ли, менять, что ли? Никак вообще нельзя.
Хочу еще один звонок принять. Здравствуйте, говорите в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый
вечер. Я там недоответил немножко, ну ладно.
Да. Значит, прошу прощения, что перебил мысль уважаемого гостя. Я хотел бы, может быть, некое пояснение сделать. Мне немножко знакомы тоже сербские реалии. Вот, равно как и то, что происходит в некоторых других славянских странах. В этом смысле сербы остаются немного наивным таким человеческим сообществом, потому что, ну, например, в истории нашего народа несколько фактически банкротств государственной власти в течение 20 века их было, ну, наверное,
да, два.
Два как минимум.
И что?
Два как минимум. Можно считать банкротством, кстати, начала Второй мировой войны.
Поскорее, пожалуйста, да.
Вот, да. Значит, поэтому сейчас действительно русскому человеку крушение государства на собственном опыте представляется действительно...
Катастрофой,
да. Которая обрушивает абсолютно все. Оно обрушивает и жизнь сообщества, церкви.
Да, все правильно. А в чем вопрос? Я об этом уже сказал.
Это не вопрос, это просто комментарий.
А, хорошо,
комментарий,
да.
Поэтому считать, что сербы в этом отношении дальновиднее и как-то, может быть, даже как-то целомудреннее, что ли, чем жители нашей страны, их отношение менее трепетное к
Ну, у них государство было оппонентом просто на протяжении там 5 веков. Вот и все. Поэтому такое отношение. Еще один звонок примем. Извините, отец Игнатий, что я вас перебил. Просто у нас очень много звонков. Я не могу не дать слушателям возможность высказаться. Вайс, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, уважаемые приглашенные гости. У меня два вопросика коротких. Известный революционер Лев Давидович Троцкий говорил... Если не вовлечена, любая революция обречена, если она, если в нее не вовлечены обширные массы молодежи. Каков процентный состав, например, вовлеченной молодежи в эти протестные настроения? И спасибо вам, что вы с другой стороны осветили данные протестные настроения, потому что, как правило, у всех превалирует одна точка зрения по поводу Майдана. И второй вопрос. Если политические силы, участвующие в данных протестах, о которых, по примеру Украины, попахивают так называемой антиправославной инквизицией? Спасибо большое.
Да, спасибо.
Да. Я только отвечу, потому что мы не ответили там господину, который задавал по поводу, почему сербы не поехали ли они в Республику Сербскую, но как бы это просто... Как бы сказать, непонятно, зачем ехать в Республику Сербскую, чтобы что там делать. Вот. То есть сербы в Республике Сербской пока разберутся сами. То есть просто нет никакой необходимости сербам из Сербии сейчас ехать в массовом порядке в Республику Сербскую. Вот. По поводу молодежи. Молодежь сейчас, вот эти протесты, я так скажем, последний год этих протестов, это, конечно, в первую очередь молодежные протесты. То есть они в этом смысле уникальны. Не уникальны, может, для мировой истории, но для Сербии политической жизни последних, особенно 20 лет, после протестов 90-х годов студенческих, это, пожалуй, первый раз так массово в этом принимает практически вся учащаяся молодежь. Все практически факультеты, значит, то есть все студенчество, и включая старшие, по крайней мере, классы гимназий. И не только, значит, молодежь, и фактически сейчас что мы имеем? Государство в Сербии вошло в очень мощный клинч с образовательной системой. Не в смысле с Министерством образования, а в смысле с образовательными учреждениями. То есть очень серьезно. Например, там были такие, когда совет ректоров там, и руководство администрации, например, университета просто отказывало... президенту Вуччи просто даже во встрече и разговоре о чем-то, да. То есть накал очень серьезный, очень много профессоров и именно учебное руководство многих учебных заведений поддерживает, в общем-то, молодежь и студентов. Но это действительно протесты, в первую очередь, конечно, молодежные. И это очень серьезный вызов государству. Осталось совсем немного времени. До 15 апреля, но фактически, в общем-то, это время уже утеряно. Что если до 15 апреля, а до 15 апреля сколько у нас там осталось? 10 дней, да? Не возобновятся преподавания на этих всех факультетах, то фактически эти студенты, они потеряли год. И если они потеряли год, вы можете себе представить, что они все еще с новой силой будут протестовать, потому что им терять вообще нечего. Вот, они год уже потеряли, то есть они не сдавали, чтобы вы понимали, зимнюю сессию, начался второй семестр, они не выходили, в Белграде вы идете мимо факультетов, они завешаны там разными тряпками, закрыты, просто там написаны разные плакаты, ничего не работает, мы протестуем и так далее. Меньшинство, я так думаю, учебных заведений как-то все-таки еще продолжает работать.
Некоторые частные.
Да, вот. Государственные нет. И... это огромное количество молодежи, которая, в общем-то, здесь, конечно, есть определенная опасность, безусловно. Вот здесь прозвучало, там, скажем, враждебные к православию там силы. Есть и такие. Дело в том, что, как обычно бывает в таких массовых протестах, протестующие, они в чем-то едины, а в чем-то, конечно, очень сильно различаются. И там постоянно, в общем-то, происходят такие стычки, по крайней мере, вербальные, когда на этих протестах вдруг кто-то вылезает на сцену, а потом стоящие там внизу говорят, нет, мы, значит, под это, мы с этим не согласны, вот. Есть такая леворадикальная, как ее сейчас называют, и всякая там другая такая молодежь, но это не те левые радикалы, как там мы привыкли их видеть. Вот, есть, были такие провокации, были даже люди приходили, срывали некие такие церковно-патриотические мероприятия, вот, но при этом надо сказать очень важную вещь, что в этих протестах, во всех этих вот акциях, там, демонстрациях, хождениях из города в город принимает участие богословский факультет белгородский, вот, принимает участие, ну, практически вся православная молодежь, я это могу сказать просто из личного общения, практически у всех вот церковных моих знакомых, а у меня много знакомых разных, вот, практически у всех у них дети вовлечены в это, либо они идут там из одного города в другой там со знаменами, либо они там все едут в Новый Сад, либо они все едут в Белград и так далее, вот. Православная, скажем, составляющая вот этих вот протестов, она достаточно ярко выраженная, вот. Довольно много верующей православной молодежи патриотической принимает участие в этом во всем. Я думаю, это важно понимать, в том числе и когда мы из России даем какие-то оценки происходящему. Почему? Потому что когда мы начинаем, не разобравшись, просто по кальке орать, что это значит, развелись дьявольские глубины и вырвалась, значит, цветная революция, и больше ничего в этом не видеть, мы очень сильно оскорбляем ту часть общества сербского, которая очень любит Россию. И на Россию все время смотрят. Я думаю, что все-таки с нашей стороны либо надо действовать по старому русскому принципу «помолчи, сойдешь за умного» и не пытаться быть в каждой бочке затычка, вот что-то там все время высказывать. И в то же время, когда мы делаем какие-то высказывания, они должны быть довольно трезвыми, и я считаю, может быть, независимы от сербских таблоидов, понимаете, вот. Все-таки Россия должна мудрость проявлять здесь, потому что, повторюсь еще раз, это факт, нравится это кому-то или нет. Огромное количество верующего православного сербского народа принимает участие в этих протестах, и протесты эти, они разные.
И вот, отец Игнатий, хочу подчеркнуть, что несмотря, а может быть, благодаря вот такой вот вашей позиции, как да. ваши друзья сказали, защищающей протесты, когда месяц назад лично вы из рук президента Сербии Александра да. Вучича получили... Впервые, я так понимаю, да?
Наш монастырь, да.
Ваш монастырь, Сретенский монастырь, получил награду какую?
Да, Сретенский орден второй степени, да.
Вот, что тоже очень интересно.
Да, что для нас как бы важно, и я считаю, что это даже на фоне всего происходящего, это выражение искренней братской любви сербского народа и страны, и государства по отношению к России, потому что все-таки они в нашем лице видят какого-то, пусть это наш монастырь, он там действительно имеет определенные заслуги, там мы помогали сербам, там много издавали книжек, работаем со сербскими студентами, но я думаю, что это все-таки выражение вот нашей такой любви, и для нас это все-таки очень почетная награда. И действительно, я сам лично ее получал, был делегирован и получал ее из рук президента страны, которым, опять же, многие, может быть, и недовольны и так далее. Но в этом смысле, как бы, я этого не стесняюсь.
Вот. Несколько вопросов зачитаю, которые нам на Телеграм да. приходят. А как так получается, что на демонстрацию студентов завозят официально камни заранее? Такой вопрос. Про камни имелось в виду, наверное, то, что видели фотографии перед большим протестом 15 марта, какую-то брусчатку там разобранную или свезенную. Ну, какие-то, да, настораживающие моменты были, согласен. Я думаю, потому что есть провокаторы везде, и каждый хочет воспользоваться этим. Если всех эта власть достала, то кто и как ее избрал, спрашивают нас. Я не понимаю, разве правительство или президент Сербии отвечает за каждый козырек в стране? Скорее всего, там идет расследование трагедии, изучаются документы, проводятся экспертизы, люди не понимают, что это требует времени. И так велико желание побузить, Елена интересуется. А лидеры, организаторы выступлений кто? Вот. То есть, в общем, у нас слушатели очень критичны.
Лидеры, организаторы выступлений, разные люди. Если вопрос, кто, в смысле, а судьи кто,
да,
то я здесь не берусь говорить, как бы люди разные. Но есть очень много нормальных и здоровых людей. По крайней мере, они... Те люди, которые сидят сейчас в Государственной Думе сербской скупщине, они не выглядят здоровее очень многих людей, которые вышли, еще раз подчеркну, выразить... Понимаете, это даже нельзя иногда назвать протестом, но люди многие вышли выразить свою скорбь по поводу гибели вот этих людей и свое негодование по поводу слишком медлительного и какого-то высокомерного отношения чиновников к смерти этих людей и вот этих лживых разных заявлений и так далее. Вот. По поводу камней мы сказали. Это не единственный такой случай. Безусловно, будут разные провокации. Я просто тут бы не стал оценивать, кто завез эти камни и зачем, понимаете? То есть это не то, что завезли камни, чтобы именно те самые демонстранты пришли и кидали там, понимаете? Может быть, их завезли для того, чтобы вообще там кто-то друг друга кидал. Не обязательно это могли быть демонстранты, да? Вот, что еще было?
А кто эту власть избрал?
Слушайте...
Так велико желание побузить...
Нет, ну так велико желание побузить, это несерьезно. Ну,
все эти построенные сцены требуют денег. Кто платит? Кто выступает?
Ну, все хотят услышать, что платит Запад и так далее. По поводу избрал, вы знаете, я считаю, что Сербия, она довольно давно уже находится в колониальном, полуколониальном таком состоянии. И, в общем-то, избираемая власть, она тоже во многом избранная. Сейчас она во многом управляемая из Запада и откуда угодно. Вот вам пример вот этого премьер-министра бывшего и так далее. Вот. Поэтому, как бы, ну, нельзя сказать, что просто вот... А кто Ельцина избрал в свое время?
Народ.
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 Вот. А теперь мы все как бы... Ну, никто не стесняется говорить там такие слова, там, ельциноиды и так далее, вот. Это такие вопросы, они понятные, они идут от переживания из любви к сербскому народу, но я просто призываю все-таки относиться к этому так, что все-таки эта ситуация, она более многоликая, да, она не такая черно-белая, что вот... Там святое правительство, пришли негодяи и хотят его свергнуть. Это не так.
Я хочу в оставшиеся 3 минуты вспомнить про то, что в соседней Сербии и Черногории удалось свергнуть, сместить с поста человека, который по-настоящему, можно сказать, был последним балканским диктатором, да, который правил почти 35 лет.
Да.
С конца 80-х годов, его зовут Мило Джуканович, многолетний президент Черногории, и обломался господин Джуканович именно тогда, когда решил с сербской православной церковью, так сказать, разобраться. И тогда он получил огромные, в этом смысле уникальные, наверное, и в европейской современной, и вообще и в российской, во всех истории, штуку под названием «Митинги-крестные ходы», которые собирали для полумиллиона Черногории по 200 тысяч человек. То есть полнаселение страны выходило на эти крестные ходы в защиту своих церквей, которые там по новому закону тогдашний президент Черногории решил было, кажется, отжать. Да. Так что опыт есть. Опыт есть большой. И здесь как раз еще один доказательство, еще одно того, что очень близко стыкуется тема православия, тема церковная и тема политическая. Для Балкан она зачастую иногда бывает общей.
Я думаю, сейчас русские, они на всех уровнях, начиная от нашего МИДа, политиков, СМИ и так далее, они должны искать друзей во всех средах там, вот, потому что это его мнение, присутствие России братской, вот этой руки, ее действительно ждут все, и люди, которые находятся во власти, многие, очень много там хороших есть людей, действительно. Кстати говоря, и верующих, настоящих церковных людей, которые пытаются сделать что-то для своей страны и церкви. И среди людей, которые сейчас вот проводят последние полгода на улицах, да, вот. Я просто думаю, что мы должны быть осторожнее с этими вот клише, с этими вот все время про эти лупить про постоянную цветную революцию и Майдан, но нельзя на все применять одно и то же лекало. Все-таки нужно быть мудрей.
Кто поддерживает длительные протесты? Нужны организаторы? Я вам отвечу в конце. Гражданское общество, вы знаете, вот как бы это смешно ни звучало, в Сербии еще с югославских времен очень сильно гражданское общество на горизонтальном уровне. Там может, там самоорганизация общества фантастическая. К сожалению, мы ее несколько утратили, хотелось бы вернуть. Это была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портала «Балканист.ру». У нас в гостях был отец Игнатий Шестаков. Мы говорили о православии и протестах. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам и будьте счастливы.